Сегодняшняя недельная глава очень важная в жизни каждого верующего. В прошлый шаббат мы говорили о том, что мы приступили не к горе Хариф, мы приступили к горе Сион, к настоящей горе Сион, и эта гора, пророк Исаия говорит, она последние дни станет выше всякой горы, и все народы пойдут к этой горе, чтобы поклониться Богу Иакова. И апостол Павел говорит, что эта гора – это небесный город Иерусалим. Это город, художник и строитель которого Бог. Это город, который стоит на основании краеугольным камнем, который является Иешуа Машиах и его апостолы и пророки. Так вот, мы сегодня будем говорить о том, что же является этой землей для нас. Почему есть опасность испугаться войти в эту землю? Если я у вас прошу, как пройти в Царство Божие? Ну, как обычно, вот у нас спрашивают, как пройти там к Дому культуры ВЭФ, или как пройти в Олимпийский спортивный комплекс. Я вас спрашиваю, как пройти в Царство Божие? Кто мне расскажет дорогу? Очищенными, омытыми, через учение Слова Божие. Вот я хочу пройти в Царство Божие. Покажите мне дорогу. Вот я понимаю, что у каждого из вас есть какое-то понимание. Начнем с того, где оно находится. Внутри нас. А еще где? Вот много вопросов возникает. И мне нравится задавать такие вопросы, потому что они разрушают вот эту вот паутину религиозную у верующих. Когда ты начинаешь задумываться о том, что действительно есть какой-то путь, который ведет в Царство Божие, я не могу просто вот как бы по одному щелчку раз и перелететь, и уже в Царстве Божьем. Мне надо пройти какой-то путь, чтобы войти в Царство Божие. И Писания говорят, что есть только один путь, который ведет в Царство Божие. И этот путь называется путь Господень. Вы согласны со мной? Так, поэтому, если я у вас спрашиваю, как пройти мне в Царство Божие, вы мне скажите, иди путем Господним. Не ошибешься. Да? Тогда другой вопрос, а что такое путь Господень? Ну, мы знаем, что Иисус сказал, я есть путь. И когда Он говорил, я есть путь, Он говорил о том, что Он и есть этот путь Господень. И Он еще сказал, что Он есть и истина. И это значит, следует понимать, что когда ты будешь идти путем Господним, ты действительно начнешь познавать истину. Потому что можно ходить разными путями, и можно иметь познание этих путей. Но вот именно на пути Господнем можно познать истину. И вот, когда ты познаешь истину, то тогда ты уже обретаешь жизнь. Потому что жизнь – это Бог, и Бог живет в истине. Истина – это Слово Бога. Ну, начнем с Евангелия от Матфея, может быть. Что Иешуа говорит об этом узком пути? Вернее, о пути в Царство Божие. Это 7 глава, Нагорная проповедь. 12 стих, 7 глава. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки. Обратите внимание, Иешуа свои рекомендации основывает на законе и пророках, то есть на Торе Моисея и на пророках. И он говорит, вот как поступать с ближним, Тора и пророки об этом учат. И еще он здесь одну очень важную вещь подчеркивает, что дети Божии отличаются именно тем, что они первыми поступают с другими людьми именно так, как они хотели бы, чтобы другие люди поступали с ними. То есть это отличает детей Божьих от язычников. Потому что язычники, там дальше в Нагорной проповеди Иешуа говорит, когда им добро делаешь, то и они тебе добро делают. То есть это человеческая природа. Мне кто-то сделал хорошо, и мне тогда тоже хочется ему сделать хорошо, как бы быть, отблагодарить ему за вот то, что он сделал хорошо. Так вот, не написано, хороший человек или плохой человек. Написано, что поступай с другим так, как хочешь, чтобы поступали с тобой. И, конечно, нам легко поступать с хорошими людьми так, как мы хотим, чтобы с нами поступали. А вот нам поступать со злыми людьми, с гордыми людьми, злобными людьми, совсем нелегко поступать с ними так, как хочешь, чтобы они с тобой поступали. Но мы должны это первыми сделать. И вот, чтобы обрести эту способность, послушайте, очень важно, чтобы обрести эту способность поступать вот с людьми так хорошо, как ты хотел бы, чтобы с тобой поступали, для этого человеку нужно освободиться от вот этой силы противления злу. Понимаете? Потому что нам всегда тяжело поступить со злым человеком не так, как он с нами поступает, а по-доброму. Мешает вот эта сила противления злу. Мы как бы, у нас первая реакция сразу, как бы два духа соприкасаются, и один другой сразу наполняет этим ядом. И еще даже слов никто никому не сказал, а ты уже чувствуешь вот эту вот противящуюся силу, которая тебя начинает щетинить, как кошка. Знаете, вот она шипит, щетинится сразу, ополчается. И еще вроде бы никто слова не сказал, а ты уже готов в этой, в боевой стойке стоишь, отреагировать на любое негативное проявление к тебе. Так вот, Йешуа говорит, что законы и пророки помогут тебе освободиться от вот этой силы противления злу. И когда над этим начинаешь размышлять, то получается, что именно идя по пути познания закона и пророков, ты как раз и идешь вот этой дорогой в Царство Божие. Потому что когда ты вырастешь до такого духовного уровня, что ты уже будешь господствовать над природой зла человеческой. Да, она свойственна каждому человеку, и она в каждом человеке есть до того момента, пока мы умрем. Но другое дело, что одни господствуют над ней, а над другими она господствует. И этим отличаются люди света и люди тьмы. Так вот, Йешуа дальше говорит. Это как раз касается вот этому пути в Царство Божие. «Ходите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». Йешуа говорит, что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь. Вот это слово «путь» подчеркните, потому что я хочу, чтобы вы всегда помнили об этом, что входить в Царство Божие нужно идти путем. И мы говорили, что есть только один путь, который ведет в Царство Божие, это путь Господень. И вы себе подчеркните, что этот путь очень узкий. Что значит узкий путь? Это значит, что, ну я бы сказал так, что ну, на лимузине туда не въедешь. Да? Но если ты захочешь с собой взять там свой цветной телевизор и холодильник, то тоже не пролезешь. То есть придется отказаться от каких-то этих мирских благ, которыми ты себя утешаешь. Вы знаете, маленький ребенок, когда плачет, чтобы его успокоить, ему что-нибудь покушать дают. Совсем маленький, мама грудь дает, чуть-чуть побольше, там, ну я тебе мороженое куплю, не плачь. И вот у нас это как бы рефлексом становится. Когда нам плохо, мы сразу, так, надо что-нибудь поесть, чтобы успокоиться, чтобы душа моя перестала кипеть, да? Вы знаете, это не тот узкий путь. Это путь душевного человека. А вот узкий путь, он совсем другой. Узкий путь, он учит тебя мудрости. Узкий путь, это и есть вот этот путь, в наследии святых. Я хочу показать вам по местам Писания. Ну, здесь же Иешуа говорит в 21 стихе 7 главы Матфея. Я начал с Нового Завета, потому что нам так проще, мы все новозаветные верующие, нам так проще через Новый Завет войти в этот узкий путь, потому что узкий путь, он начинается с Торы, но войти в него через Новый Завет гораздо легче. 21 стих. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное». Вот, видите, подчеркни, «войдет». То есть, «не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Божие». То есть, нужно идти узким путем, говорить «Господи, Господи». А когда мы говорим «Господи», то мы говорим «Господин мой» или «Господины наши», в зависимости от того, к кому мы обращаемся, да, или Адонай, или Адони. Но когда мы это говорим, то слуга или раб в доме, и у него есть господин. И если хороший слуга и хороший раб, когда он говорит «Господин мой», то он этим проявляет полную готовность сделать любое приказание выполнить, которое скажет господин. Он не будет рассуждать, сегодня это делать или завтра, надо это делать или нет. Когда он говорит «Господин мой, Господи», то он 100% свидетельствует, что он готов исполнить все, что говорит господин. В 1 Коринфянах, 12 главе, в начале там Павел говорит, что никто не может Иисуса Христа назвать господином, кроме как Духом Святым. А это говорит о том, что только Божьей природой внутри нас мы можем называть Его Господином, потому что только Духом Божьим мы можем быть послушны тому, что говорит Господин. Так вот, не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Обратите внимание, Иисус, Господь, говорит, что не мою волю надо исполнять, а волю Отца Моего Небесного. Тогда вопрос, а как узнать волю Отца Небесного? Где о ней можно узнать? Пророк Иеремия, 5 глава, с 1 стиха написано: «Походите по улицам Иерусалима, посмотрите и разведайте, и поищите на площадях его, не найдете ли человека? Нет ли соблюдающего правду, ищущего истины? Я пощадил бы Иерусалим». Хотя и говорят они, жив Господь, но клянутся ложно. О Господи, очи Твои не к истине ли обращены? Ты поражаешь их, а они не чувствуют боли. Ты истребляешь их, а они не хотят принять вразумление. Лица свои сделали они крепче камня, не хотят обратиться. И сказал я сам себе: это, может быть, бедняки, они глупые, потому что не знают пути Господня, закона Бога своего. Пойду я к знатным и поговорю с ними, ибо они знают путь Господень, закон Бога своего». Очень конкретный стих, который дает нам понять, что же есть путь Господень. Мы говорили, что есть один путь, который ведет в Царство Божие. И это путь Господень. И вот здесь вот пророк Иеремия, вернее, Бог через пророка Иеремию, очень четко говорит, что путь Господень – это и есть закон Бога. Скажи, закон Бога. Это путь Господень. Обратите внимание, это только путь. Чтобы прийти в Царство Бога, надо идти путем Господним, жить по закону Бога. Но сегодня к закону Бога у нас среди верующих от иудеев до христиан очень такой широкий спектр отношений. Так вот, обетованная земля. Что же такое для нас есть обетованная земля, куда Бог хочет нас привести. Это очень важно понимать каждому, потому что, чтобы прийти в эту обетованную землю, во-первых, надо знать путь, по которому идти, надо знать, как идти этим путем, а изначально надо знать, куда ты должен прийти. Потому что если ты не знаешь, откуда ты вышел и куда ты должен прийти, то ты никогда не дойдешь к конечной цели. Вот о чем нам говорит сегодняшняя недельная глава. Бог говорит Моисею: пошли от себя. Почему Бог сказал: пошли от себя? Почему не от меня? Почему не от Бога? Потому что если мы посмотрим книгу Исход, 3 главу, то Бог уже там, разговаривая с Моисеем, говорит: я выведу вас из земли египетской. Давайте откроем Исход, 3 главу, 8 стих. «И иду избавить его от руки египтян и вывести его из земли сей». И речь идет о народе Бога. «Вывести его из земли сей в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед». То есть у Бога намерение было однозначное – привести свой народ в землю, где течет молоко и мед. Когда они подошли к границе этой земли, Бог уже дал им закон, уже был грех золотого тельца, уже был первый праздник Йом-Кипур и восстановление взаимоотношений, уже была поставлена скиния, уже они год простояли у Харива, многому научились. И во второй год, во второй месяц, в 20-й день, облако Господне двинулось, и они пошли. Помните, что они двигались только послушаясь движению облака Господня, то есть как Бог двигался. Пришли к обетованной земле, к границе, и, казалось бы, у них уже все есть для того, чтобы войти в эту землю. Когда мы читали раньше в Торе, когда Бог вывел народ из Египта, написано, что Он не повел его короткой дорогой в обетованную землю, потому что народ еще не мог воевать, потому что народ мог испугаться этой войны. Обратите внимание, войти в обетованную землю, туда, где молоко и мед, ну, в нашем понятии это как бы уже все. Война закончилась, Царство Божие началось, и больше никаких проблем нет. Но Писание так говорят, оказывается, мы должны войти в эту обетованную землю и отвоевать ее у этих великанов, Рефаимов, у духов злобы поднебесной, во главе с дьяволом. И вот Бог нам сейчас показывает эту землю, и все это в нашей душе. Вы же сами сказали, Царство Божие внутри нас. Недавно у Сираха читали, когда нечестивый проклинает дьявола, проклинает свою душу. Поэтому проблема-то в нашей душе, и война, в общем-то, идет за Царство Божие внутри нас. И когда это Царство внутри нас утверждается, воля Бога начинает исполняться на земле, как на небе. Царство Божие приходит на землю. И Бог становится един. Ко мне как-то одна сестра подходит и говорит: ну вот у меня остались братья и сестры там в той церкви, где я была. И они как бы добры ко мне и говорят: слушай, ну объясни мне, чем ваше учение отличается от нашего христианского? Что мне им сказать такое, чтобы по-простому, так, чтобы человеку дошло? Но я понимаю, что мы можем объяснить только к тому, кто почитает ученика Иешуа. Да? Иешуа говорит: тот, кто почитает ученика, получит награду ученика. Тот, кто почитает пророка, получит награду пророка. Что значит получить награду ученика? Это значит получить то же откровение, что имеет ученик. Что значит получить награду пророка? Это значит получить тот же пророческий дар и то понимание Писания, которое раскрывает пророк. Но это только возможно при почитании. Поэтому, когда к тебе обращается тот, кто почитает тебя и твою веру, то ты можешь ему объяснить просто. Иудейское понимание веры в единого Бога оно в корне отличается от, ну, от всех других пониманий, будем так говорить. Я не хочу никого цеплять. Я просто хочу сказать смысл. Все знают, что молитва «Отче наш» – это важнейшая молитва в жизни верующего. У нее такая большая глубина, и когда ты начинаешь молиться молитвой «Отче наш», то, по сути, ты через эту молитву провозглашаешь единство Бога на земле, как и на небе. Вот через эту молитву можно увидеть суть и природу единого Бога. На небесах Бог един, потому что Его волю все исполняют на небесах. На земле Бог не един, потому что Его волю не исполняют. Когда на земле будет исполнять волю Его и светить имя Его, а мы теперь прекрасно знаем, что все начинается с откровения об имени, потому что речь не идет о имени, которое в паспорте написано, да, а речь идет о сущности, о содержании личности. И когда мы говорим об имени Иешуа Машиаха, то мы понимаем, что содержание этой личности – это Бог, потому что Бог ему дал имя, Слово свое. Он Сын Бога, Слово Бога. А Слово Бога, оно как раз и есть имя Бога, которое Бог превознес выше всех своих имен. Человек, не имеющий иудейского мышления, он начинает думать, подожди, как это? Слово Бога – это имя Бога, это значит, я открываю книгу «Бытие» с первой буквы, начинаю читать «в начале», это значит первая фраза имени Бога, и открываю книгу Откровения, последнюю главу, последний стих, «Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами, аминь». Вот здесь заканчивается имя Бога. Вы знаете, я бы сказал «да», но не по букве, а по внутреннему содержанию, которое сокрыто вот в этом имени. Там Бог. Поэтому когда мы говорим о единстве Бога, о том, чем отличается наше учение от всех остальных, то мы просто говорим, что мы желаем светить имя Бога. Что же значит светить? Это значит свято относиться к каждому слову и не позволять своим умом что-то переиначивать. И когда мы начинаем светить это имя внутри себя, приходит Царство Божие внутрь меня. Потому что сказано, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое. Вот оно, как начинается Царство Божие. Через то, что мы начинаем светить имя Бога. Когда ты имеешь откровение, что имя Бога – это Слово Бога, тогда ты уже стал на этот путь. Когда ты начинаешь светить имя Бога, то во внешней твоей жизни то, что начинает становиться видимым, все видят, что ты не только внутри исповедуешь это, а что ты уже начинаешь жить так, как Слово говорит. И вот здесь вот, мне кажется, в жизни верующего начинается самый такой ответственный период. Потому что самое важное – устоять. Устоять в вере. На чем основывается наша вера? Наша вера, она основывается на Слове Бога. Слово Бога является основанием нашей веры. Правильно? Так вот, продолжая разговор об обетованной земле, я эту мысль хочу немножко еще раскрыть. Мы подчеркнули то, что Бог нас учит воевать для того, чтобы мы могли войти в обетованную землю и завоевать ее. И в принципе, если это переложить на Новый Завет, на наше сегодняшнее хождение путем Бога, то Иешуа в Евангелии от Иоанна, 14 главе, сказал так, 21 стих. «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим. И я возлюблю его и явлюсь ему сам». То есть, все начинается с того, чтобы начать иметь его заповеди. А где взять его заповеди? Ну, кто-то может сказать, Иисус дал всего две заповеди. Люби Бога и люби ближнего своего. Да, и амен. Я вам скажу, что есть еще более короткая формула Царства Божьего. Праведный своею верою жив будет. Еще короче, одна заповедь. Но это же не значит, что эти заповеди как-то дистанцируют себя от закона и пророков. Потому что мы читали в 7 главе Матфея: любить Бога, любить ближнего и поступать с ближним так, как хочешь, чтобы поступали с тобой. На этом весь закон и пророки стоит. И для того, чтобы научиться так жить, ну, как минимум, надо принять закон и пророки. И когда ты это принимаешь, вот тут и начинается. Душевный человек, он что делает? Он хватается за какую-то заповедь и говорит: Господи, я вот исполнил эту заповедь, зачти мне. Как-то мне одна сестра говорит: ну вот я к празднику готовилась, я все сделала так, как надо, там 7 дней я пресноки кушала, молилась, слово исповедовала, и вот я сейчас, 16-го Ниссана, праздник первого снопа, я вот сейчас здесь стою, а что мне за это будет? Как бы шла к цели, а прошла мимо. Дело в том, что Бог-то говорит: возлюби меня всем своим сердцем. Поэтому, когда апостол Иоанн говорит, что любовь к Богу в том и есть, чтобы мы соблюдали заповеди Его. В 5 главе 1 послания Иоанна. Поэтому речь не идет о том, что мне за это будет. А речь идет о том, что когда ты вот свою любовь к Богу проявляешь тем, что ты всем сердцем, всей душой, всей своей крепостью, всем своим телом, всем своим временем, всем своим желанием делаешь так, как написано в Слове, и делаешь это, ну, не от ума, потому что надо, вот Бог сказал, а делаешь от того, что ты Его любишь. Когда мы говорим о законе Бога, то мы говорим о том, что к этому закону надо подходить сердцем полным любви. Так вот, закон Бога – путь Господень. Знатные знают путь, закон Бога. Ну и они расторгли узы этого закона и разрушили завет. Итак, обетованная земля. Для каждого человека, который носит имя человек, есть обетованная земля. Каждый человек сотворен по образу и подобию Бога. В каждом человеке есть это семя, которое несет в себе весь этот образ и подобие Бога. И для того, чтобы это семя ожило и начало расти в тебе, должно что-то произойти в твоей жизни, что Писание называют возрождением. Возрождением от семени, которое есть Слово Бога. Вот в сегодняшней песне написано: «У Господа прощение и от грехов спасение достанет каждый в своем сердце еврей». На этой неделе у меня дочь спрашивает, дочь Эстер, 4 класс перешла, говорит: «Папа, а кассир поганый еще?» Я говорю: «А почему ты спрашиваешь?» Она говорит: ну вот, моя подруга сказала, мы все сам поганые. Я говорю: а в связи с чем у вас этот разговор был? А у этой подруги мама служит диаконом в одной христианской церкви. Я не буду называть имен церквей. Христианка. Девочка тоже, ну, на год старше. 5 класс кончил. И вот мышление. Мы все сам поганые еще. Она говорит: пап, ты такой же служитель, как и она? Ну вот она в церкви там служит, диаконом, и пастор у них есть. Ты такой же служитель, да? У вас такая же церковь? Вы знаете, когда-то этот вопрос был у меня, может быть, 7 лет назад, когда Бог только открывал вот этот путь в обетованную землю. И я вижу, что теперь этот вопрос становится вопросом наших детей. пап, ну я же знаю, что ты не еврей, у нас в семье евреев нет. Винес поганыши. А из кас? Кас из эсма. Ты не еврей, а я кто? А вопрос все тот же. Как пройти в обетованную землю? И я поэтому, вот читая эту недельную главу, у меня этот вопрос все время не выходил изнутри, потому что этот вопрос сейчас, как никогда, мне кажется, нуждается в том, чтобы раскрыть его понимание. Ведь нету двух царств Божьих. Согласны со мной? Есть только одно царство Божие. И нету двух путей, или трех путей, или четырех путей, или тысячи путей в это царство. Есть только один путь, и он называется путем Господним. И мы сейчас выяснили, что путь Господень – это и есть закон Бога. И то, как пройти в Царство Божие, Иешуа говорит, не всякий войдет в Царство Божие, который говорит мне «Господи, Господи, Господи», но исполняющий волю Отца моего. А воля Отца, она в законе Бога как раз и раскрывается. Так вот, послание Галатам говорит, 3 глава, «Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса, Машеха Иешуа». 26 стих, 3 глава. «Все вы во Машеха крестившиеся, во Машеха облеклись». Вот когда ты имеешь иудейское мышление – и читаешь, все вы во Машеха погрузившиеся, а мы знаем, что Машех – это и есть закон Бога, все вы во Машеха облекшиеся. Что значит «я облекся»? Вот мы говорили, да святится имя Твое, я начинаю благоговеть перед Его Словом. Приходит внутрь меня Царство Божие. И я начинаю его волю исполнять, и это становится видно. Вот когда это уже становится видно, это и есть облекшийся, потому что тот, кто облекся, его уже видно. Согласны со мной? Так вот, Павел говорит, облекшиеся в Машеха. Нет уже иудея, ни язычника, ни раба, ни свободного, ни мужеского пола, ни женского пола. Все вы одно во Машехе Иешуа. Чудесный стих, который исключает всякую дискриминацию иудеев, язычников, мужчин, женщин. Все вы, облекшиеся в Машех, вы все сыны Божии. И все вы одно. И дальше написано, если же вы принадлежите Машеху, то вы семя Авраама. И по обетованию наследники. Вот. Обратите внимание, для того, чтобы стать семенем Авраама, надо облечься в Машеха. Мы еще поговорим о том, что значит облечься в Машеха. Я хочу немножко заострить вот эту мысль, что облекаясь в Машеха, мы становимся семенем Авраама. Зачем мне нужно быть семенем Авраама? Что такое семя Авраама? Вот Измаил – это семя Авраама, да? Исаак – это тоже семя Авраама, да? Да, вот Мария говорит, есть семя обетования, а есть человеческое семя. Так вот, облекшиеся в Машеха – это как раз и есть обетованное семя. А Машех – это Слово Божие. И вот вы представьте, это Слово Божие, как семя живое. Вот оно шло от Авраама. Вот почему-то оно в Исава не пошло, это семя. Хотя это уже третье поколение, да, от Авраама. Оно пошло через Иакова. И вот оно так шло, 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 и пришло к тому месту, где оно раскрылось и стало видимым. Сын Божий пришел через это семя. Обратите внимание, что речь-то идет не о физической плоти, а речь идет о внутреннем содержании человека, родившегося, да, который вот это семя Авраамова. Все вы, облекшиеся в Машеха, все вы одно в Машехе. Если вы Машеха, то вы семя Авраама. Если посмотреть послание евреям во второй главе, то можно прочитать, что в 16 стихе написано: «Ибо не ангелов восприемлет он, но восприемлет семя Авраамова». Во! Вот почему важно быть семенем Авраама, потому что только семя Авраамова восприемлет Бог. Восприемлет, и они будут наследниками, наследниками этого мира. Почему я так подробно это все рассказываю? Тетис. Касмос эсэм. Виня тэцка вини паганэше. А эскас эсму. Эс виня исаку. Ну, Эстер говорит. Они говорят, что они язычники. А я кто? Они же тоже Иисуса Христа славят. И у них церковь, и пастор, и ту же самую Библию читают. И они говорят, что они язычники. А я кто? Я говорю: знаешь, Эстер, Авраам ведь тоже был язычником. И большую часть своей жизни он прожил как язычник. И евреем он стал, даже когда еще у него не было завета обрезания крайней плоти. Если открыть Бытие 14 главу, в 13 стихе. «И пришел один из уцелевших и известил Авраама», обратите, Авраам с одной буквой, «еврея». В какой момент Авраам стал евреем? Скажите мне. Когда мы читаем в Бытие в 12 главе, в 1 стихе, «Бог обратился к Аврааму и сказал», с 1 стиха, «Пойди из земли твоей, от рабства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе». Лех-леха. Пойди для тебя в землю, которую я укажу. Авраам послушался и пошел. Вот уловите эту мысль. Если смотреть в контексте Писаний, то евреи – это не национальность. Мы с эсэм поганэше, а касту эсэ. Эсне эсму поганэше. Эсбе поганэше. Я был язычником, но в мою жизнь пришла милость Божия, когда Он решил меня ввести в свой народ. Когда Он решил из язычников, составить народ во имя свое. Вот это имя свое, это и есть вот то наследие, в которое Бог меня хочет ввести. И когда я согласился идти в это наследие, у меня еще нет второй буквы «Гей», у меня еще нет Вечного Завета, но я уже по статусу стал евреем. Все, которые идут путем Авраама, которые идут по следам веры отца нашего Авраама, которую он имел вне обрезания. Если смотреть в контексте Писаний, то евреи – это не национальность. Определяет не внешняя твоя принадлежность, а определяет вот именно состояние твоего сердца. Послушайте, сегодня ситуация немножко другая, потому что еврейский народ, прямые потомки Авраама, который имеет завет обрезания, для них уготована особенная роль. Когда закончится время, когда Бог составит народ из язычников во имя свое, тогда к еврейскому народу придет прощение, искупление и все обетования, которые Бог обещал, которые через Авраама придут на его потомков. А самое главное – это их предизбранность – быть священниками. Священниками именно для того народа, который Бог создает во имя свое из всех народов. Поэтому определяет не внешняя твоя принадлежность, а определяет вот именно состояние твоего сердца. Идешь ты ли по этому пути? Когда ты идешь по этому пути, и ты верен, ты уже становишься в сердце евреем. А если ты все время пытаешься свернуть с этого пути, то ты тянешься опять к Гоим. Я вот из Википедии выписал тут комментарий на слово «гой». Они пишут здесь: в современном иврите обозначение не еврея. Но в конце там всех этих заключений мне понравилась одна фраза. Написано, гой – это желание насладиться ради себя. Это то желание, с которым человек рождается в нашем мире и в котором существует до тех пор, пока он не становится гер. Гер – это тот, который присоединяется к народу. Это то, что касается вот этих вот взаимоотношений. И я очень долго рассматривал вот эту связь между Гоим и Амим. И вот сегодня мы пели песню «Аллилуйя, это Данай, Коль, Гоим». «Славьте Бога все народы». Гоим, не Амим. Понимаете? Я пытался понять в книге Исаии во 2 главе и у Михея в 4 главе. Есть одно пророчество. Я начну с Исаии, прочитаю. Слово, которое было в видении к Исаии, сыну Амосову, об Иудее и Иерусалиме. «И будет в последние дни, гора Дома Господня будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы». Исаия 2 глава. Вот здесь вот в оригинале написано, что в последние дни гора Дома Господня, это гора Сион, это та гора, где община первенцев, та гора, которая суть есть небесный Иерусалим, та гора, которая и есть общество израильское. И написано, что в последние дни к этой горе потекут все народы, все гоим. И пойдут многие народы и скажут, придите и взойдем на гору Адоная, в дом Бога Иаковлева, и он научит нас своим путям. И будем ходить по стезям его, ибо от Сиона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима. Я, читая это место, спрашивал себя, а вот эти последние дни, когда это будет, это какие дни? Это те дни, которые после вознесения Иешуа, когда он сказал в Матфея 28 главе 19 стих, «Идите, научите все народы, погружая их в имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам». Это отсюда это время началось? Или это будет еще время, которое придет? Я читал комментарии, и комментарии расходятся, но я понимаю, что история с 10 разведчиками повторилась. Вы понимаете, о чем я говорю? Когда-то главы колен были посланы войти в обетованную землю и осмотреть ее. И когда Моисей говорил, он говорит, пойдите, посмотрите, какая земля, плодородная или нет. Принесите плоды этой земли, чтобы для народа было удостоверение. И вы подумайте, принесли вот эту гроздь виноградной лозы. В Евангелии от Иоанна, 15 главе, мы читаем, что он сделал нас ветвями этой виноградной лозы. И когда эта виноградная лоза очищается, то она приносит много плода. Вот эта ветвь, которую принесли, вот эту гроздь, это как бы показатель того обилия, той плодовитости, которую может принести каждый из нас, который захочет идти этим путем. Идти этим путем в Царство Божие. Вы все знаете 27 главу книги Второзакония, когда народ уже входил в эту землю. Моисей дал повеление такое, одним стать. Давайте откроем 27 главу Второзакония. Я прочитаю. Ну, сегодня как огня боятся этих проклятий закона. Но я их прочитаю и задам один вопрос вам, слушающим. «И сказал Моисей и священники», 9 стих, 27 глава Второзакония, «всему Израилю говоря, внимай и слушай, Израиль, в день сей ты сделался народом Господа Бога твоего». Обратите внимание, Бог выводит свой народ из Египта, приводит к горе Хариф, дает свой закон, потом 40 лет водит его по пустыне. И это все народ Бога, да? Но интересное дело, что вот только здесь Бог говорит, что в этот день, вот когда они уже подошли спустя 40 лет к обетованной земле, уже новое поколение, те, которые выросли в пустыне, те, которые радовались этой манне, те, которые чему-то научились в пустыне, мы еще об этом будем говорить. Но вот Бог говорит, вот теперь ты сделался народом Господа Бога твоего. Итак, слушай гласа Господа Бога твоего и исполняй заповеди Его и постановления Его, которые заповедую тебе сегодня. И заповедал Моисей народу в день тот, говоря, сии должны стать на горе Горизим, чтобы благословлять народ, когда перейдете Иордан. Симеон, Левий, Иуда, Иссахар, Иосиф, Вениамин. А сии должны стать на горе Гевал, чтобы произносить проклятие. Рувим, Гад, Асир, Завулон, Дан и Нефалим. Левиты возгласят и скажут всем израильтянам громким голосом. Проклят, кто сделает изваянный или литой кумир мерзость пред Господом. Произведение рук художника. И поставит его в тайном месте. И весь народ возгласит и скажет аминь. То есть, это заповедь. Не делай себе никакого изображения и не поклоняйся ему. Это вторая заповедь из десяти. Она полезна для всех народов? Для каждого человека она полезна. Если он хочет быть благословенным от Бога, который сотворил небо и землю, то ему однозначно нельзя поклоняться никаким другим богам. Проклят злословящий отца своего или мать свою. И весь народ скажет аминь. Скажите, это полезная заповедь для каждого человека, для всех народов? Она же полезна не только для Израиля, для каждого народа, для каждого человека, живущего в своем народе. И если человек принимает эту заповедь, то ему хорошо или плохо? Хорошо. Проклят, нарушающий межу ближнего своего. И весь народ скажет аминь. Скажите, нужная заповедь для народов? Полезная, нужная, и это же защита. Проклят, кто слепого сбивает с пути. И весь народ скажет аминь. Слушайте, это полезная заповедь. Слепого сбивать с пути нельзя. Тот, кто это делает, тот проклят. Скажите, можно считать сбивать слепого с пути, когда человеку говорят, тебе закон Бога не нужен? Это входит под категорию слепого сбивать с пути. Потому что мы говорили, путь – это и есть закон Бога. Более того, он слепой, потому что не знает закона Бога. Так вот, проклят тот, кто сбивает слепого с пути. Вы подумайте, какая глубина. А вы теперь подумайте о своих братьях и сестрах, откуда вы вышли. Разве не является основанием этой церкви, которая стоит на основании Никейского собора, сбивать с пути слепых? Вам не кажется это страшным? Я понимаю, что эта заповедь полезна для каждого человека. Проклят, кто превратно судит пришельца, сироту и вдову, и весь народ скажет аминь. Отношение к пришельцу. Если ты пренебрегаешь пришельцем, то тебе не будет никакого благословения. Это полезная заповедь. Пришельца никогда нельзя пренебрегать им, унижать его. Сироту и вдову то же самое. Проклят, кто ляжет с женою отца своего, ибо он открыл края одежды отца своего. И весь народ скажет аминь. Для народов это полезная заповедь? Очень нужная. Проклят, кто ляжет с каким-либо скотом. И весь народ скажет аминь. Сестра говорит, кошмар. Вы знаете, я уже по телевизору видел, что нынче у богатых есть такое развлечение за большие деньги. Я раньше ухом слышал, а теперь по телевизору видел. Проклят, кто ляжет с сестрой своей, с дочерью отца своего или дочерью матери своей. И весь народ скажет аминь. Полезная заповедь для всех народов. Проклят, кто тайно убивает ближнего своего. Весь народ скажет аминь. А Иешуа говорит, что ты даже словом и мыслью можешь убить ближнего своего. Полезная заповедь? Полезная. Проклят, кто берет подкуп, чтобы убить душу и пролить кровь невинную. И весь народ скажет аминь. Разве это не полезный закон? Разве это не нужен закон каждому человеку? Проклят, кто не исполнит слов закона сего и не будет поступать по ним. И весь народ скажет аминь. Вот этот закон, который я сейчас вам рассказал, кто не будет исполнять, тот проклят. Как-то у нас тут возник один вопрос. Я теперь в Иисусе Христе, на меня проклятие не действует. Если ты действительно в Иисусе Христе облегся в Него, погрузился в Него, то в твоей жизни вообще никаких проклятий быть не может. Прошлое разрушены, а новых нет, потому что ты в Иисусе Христе, в имени Иешуа Машеха, живешь в Слове, облегся в Слово. А если ты поступаешь так, вот как здесь вот написано, то ляжет с сестрой своей, с дочерью отца своего или дочерью матери своей, то ты можешь утешать себя тем, что ты в Иисусе Христе. Я могу сказать, что ты уже не в Иисусе Христе. И вот это проклятие, оно убьет и тебя, и детей твоих, и до четвертого рода. Кто-нибудь скажет мне, что я не прав? Тогда неужели есть какая-то разница для всех народов и для Израиля в том, чтобы ходить перед Богом в послушании закону Бога? Единственная разница есть в том, что требования к священникам, требования к первосвященнику, требования к левитам и требования к народу, они как бы разного уровня. Но мы-то утверждаем, что в Иешуа Машехе мы все священники. Тогда требования-то оказываются гораздо выше, как к священникам. Второзаконие, 4 глава, давайте откроем. Я все говорю об обетованной земле, я все говорю о том, что вот она, земля сейчас перед нами. И я вам даю обозреть эту землю всю. А вам нужно внутри себя решить, готовы ли идти вы в эту землю и завоевывать ее. Потому что если вы войдете в эту землю, то плоды ваши будут вот как эта виноградная гроздь, которую два человека несли. Вот они здесь, эти плоды. Вот смотрите, 4 глава Второзакония. «Итак, Израиль, слушай постановления и законы, которые я научаю вас исполнять, дабы вы были живы, и пошли и наследовали ту землю, которую Господь Бог отцов ваших дает вам. Не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от того. Соблюдайте заповеди Господа Бога вашего, которые я вам заповедую». Вот при этом я хочу немножко сразу вам сказать, что речь-то идет об земле, которая суть Царства Божия, и от нашего отношения к Его заповедям и уставам речь идет о том, чтобы мы это делали сердцем полным любви к Богу. Вот если вот это вот все вы приложите к этому, то действительно плоды будут очень большие. Соблюдайте заповеди Господа Бога вашего, которые я вам заповедую. Глаза ваши видели все, что сделал Господь с Ваал-Фегором. Всякого человека, последовавшего Ваал-Фегору, иструбил Господь Бог твой из среды тебя. А вы, прилепившиеся к Господу Богу вашему, живы все до ныне. Вот я научил вас постановлением и законом, как повелел мне Господь Бог мой, дабы вы так поступали в той земле, в которую вы вступаете, чтобы овладеть ею. Видите, какая связь? Я вас научил всем этим законам. Теперь вам надо облечься, вам надо так поступать вот в той земле, в которую вы идете, потому что только через это вы овладеете этой землей. Итак, храните и исполняйте их, ибо в этом мудрость ваша и разум ваш пред глазами народов, которые, услышав о всех сих постановлениях, скажут: только этот великий народ есть народ мудрый и разумный. Ибо есть ли какой великий народ, которому боги его были бы столь близки, как близок к нам Господь Бог наш, когда не призовем его? И есть ли какой великий народ, у которого были бы такие справедливые постановления и законы, как весь закон сей, который я предлагаю вам сегодня? Вот это то, что делает нас великим народом. Вот это то, что отличает народ Божий от всех других народов. Отделяет. Если мы откроем послание евреям, 11 главу, то здесь мы можем увидеть, что и Авраам, и Исаак, и Иаков, и те, которые вошли в эту обетованную землю, главная цель для всех их была не суть проживания в этой земле, а что-то гораздо большее. И вот в послании евреям в 11 главе апостол Павел говорит, 8 стих, «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой». Смотрите. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой. Странное сочетание. Живет в земле обетованной. Казалось бы, что еще надо? Причем здесь вера и почему эта земля чужая? Вы когда-нибудь задавали себе такой вопрос? Почему, живя в обетованной земле, нужно жить верою и жить на ней, как на чужой? Дальше написано, почему. Верой обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследниками того же обетования. Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог. Смотрите, вот он где конечный путь в землю обетованную. Он жил на этой земле. Кости его в пещере Михпала до сих пор. И Исаака, и Иакова. И это все в обетованной земле. Кстати, они там были, когда народ, вышедший из Египта, подошел к этой земле. То есть он не входил куда-то в неизвестное место. Это земля уже отцовых. Но я хочу, чтобы вы увидели, что даже Авраам понимал, говорю даже, не даже, а вот начиная с Авраама, вот все, которые идут путем Авраама, которые идут по следам веры отца нашего Авраама, которую он имел вне обрезания, они все идут и желают войти в этот город, художник и строитель основания, которого Бог. И в 13 стихе «Все сии умерли в вере, не получившие обетования, а только издали видели он и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле, ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество». Наше Отечество не на земле. Наше Отечество вот в этом Царстве Божьем. И туда есть только один путь, путь Господень. И вот этот город, которого ожидал, который видел Авраам, и которого он ожидал, основание которого города художник и строитель Бог. Вот если открыть книгу Откровений, 21 главу, мы увидим с 9 стиха. «И пришел ко мне один из семи ангелов, у которых было семь чаш, наполненных семью последними язвами, и сказал мне, пойдем, я покажу тебе жену, невесту Агнца. И вознес меня в духе на великую и высокую гору и показал мне великий город святый Иерусалим, который не сходил с неба от Бога». Вот он, этот город. Город, который и есть, это великая гора Сион. Гора, на которой община первенцев. И город этот стоит, мы уже много разбирали, раз это место. Я просто хочу показать, что в основании этого города, в послании Ефесянам, во 2 главе, мы читаем 19 стих. Павел говорит к Ефесянам, «Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, бывшие утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом». Вот он этот город, вот оно это основание. И неважно, иудей ты или елен, важно, чтобы ты был семенем Авраама. Апостол Павел в послании к Коринфянам, в первом послании в 7 главе, очень просто сказал, тут вообще как бы нет даже предмета для спора. В 19 стихе он говорит: «Обрезание ничто, не обрезание ничто, но все в соблюдении заповедей Божьих». Я бы сказал по-другому. Неважно, иудей ты, неважно, елен ты. Неважно, мужчина ты, неважно, женщина ты. Неважно, раб ты, неважно, свободный ты. Все это ничто. Все в соблюдении заповедей Божьих. Потому что это единственный путь в это Царство Божие. Амен. Касмасесам. Паганеши. Ваймасесам, но паганешим. Я говорю про тех, которые принадлежат к еврейскому народу, прямым потомкам Авраама, завету через Исаака и Якова. Я говорю о язычниках, которые вышли. И в заключение я хочу сказать, вот эта проповедь как бы ответ моей дочери. Я понимаю, что через ответ моей дочери, это ответ вот всем детям, которые сегодня любят Бога, сидят в христианских церквях и, будучи слепыми, их сбивают с пути. Я вот им тоже это говорю, потому что я знаю, что они любят Бога. И я знаю, что и те, которые учат, они тоже любят Бога, они искренне перед Богом. Но вся беда в том, что вот то, чему их научили, это не было правильное учение. Потому что учение, в котором нет иудейских корней, оно не ведет к спасению. Ишуа говорит, спасение от иудеев. И когда посмотришь на этот весь путь, 1700 лет, 2700 лет истории христианства, то я могу сказать, что история с 10 разведчиками повторилась. Но Бог милостив. Бог милостив, и Он до последнего будет обращаться к каждому сердцу. Когда слепой поймет, что он слепой, потому что он не имеет закона Бога, когда слепой поймет, что только через закон Бога, как путь Господень, можно прийти в Царство Божие, то если он любит Бога, он ухватится за эту весть, он ухватится за этот путь. А Писание говорит, что оно так и будет. Вот в эти последние дни народы увидят, что только у Бога Иакова спасение. Только там истинный путь. И они возьмутся за полу иудеи и скажут: разными путями мы ходили, не нашли того, что искали. Мы знаем, что только ваш Бог истинный. Веди меня. Учи меня. Я хочу. Много чего хотел вам еще добавить. Эта тема такая объемная. С какой стороны не подойти. Ну вот, книги «Премудрости» Сираха недавно читали. 24 глава. Я просто умилялся. Начинается 24 глава. «Премудрость прославит себя, и среди своего народа будет восхвалена. В церкви Всевышнего она откроет уста свои, и перед воинством его будет прославлять себя. Я вышла из уст Всевышнего, и подобно облаку покрыла землю. Я поставила скинию на высоте, и престол мой в столпе облачном. Я одна обошла круг небесный и ходила во глубине бездны. В волнах моря и по всей земле, и во всяком народе и племени имела я владение. Между всеми ими я искала успокоение, и в чьем наследии водворится мне? Тогда Создатель всех повелел мне, и, произведший меня, указал мне покойное жилище и сказал: поселись в Иакове и прими наследие в Израиле. Прежде века, от начала он произвел меня, и я не скончаюсь вовеки. Я служила пред ним во святой скинии и так утвердилась на Сионе. Он дал мне также покой в возлюбленном городе, в Иерусалиме, власть моя, и укоренилась я в прославленном народе, в наследственном уделе Господа. Я возвысилась, как кедр на Ливане и как кипарис на горах. Я, как виноградная лоза, произращающая благодать, и цветы мои – плод славы и богатства. Приступите ко мне, желающие меня, насыщайтесь плодами моими, ибо воспоминания обо мне слаще меда и обладание мною приятнее медового сота. Слушающие меня не постыдятся, и трудящиеся со мною не погрешат. Все это – книга завета Бога Всевышнего, закон, который заповедал Моисей, как наследие сонмом Иакова. Вот это вот и есть наследие. Наследие, которое Бог дал Иакову. Об этом мы можем прочитать во Второзаконии, 33 главе. Но апостол Павел говорит в 26 главе книги Деяний, что он послал его, как апостола язычников, благовествовать язычникам неисследимое богатство имени Христова. Это Римлянам 1 глава. А в 26 главе Деяний он говорит: «Избавляю тебя от народа иудейского и от язычников, которым я теперь посылаю тебя, открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и, веруя в меня, получили прощение грехов и жребий, в оригинале наследство со священными». И когда речь идет о наследстве Иакова, то вот оно, наследство Иакова. Это закон Бога. Вот это наследство, то, в которое Бог хочет ввести и другие народы. И когда мы разбирали послание Ефесянам, мы видели, что Павел молится о Ефесянах, когда услышал о их вере в Машеха и о любви к святым. Он говорит, что 15 стих и дальше. Я на этом заканчиваю. «Посему я, услышав о вашей вере в Машеха Иешуа и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иешуа Машеха, Отец Славы, дал нам духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство славного наследия Его для святых». Вот оно, здесь Царство Божие. Вот здесь вот это то наследство, в которое Бог хочет ввести все народы. И как мы видим, для этого нужен дух премудрости и откровения. А он дается только тем, которые имеют любовь к святым, любовь к народу Израиля и веру в Машеха Иешуа как Слово Бога и как Агнца Бога. И как безмерно величие могущества Его в нас, верующих, по действию державной силы Его, которую Он воздействовал в Машехе, воскресив Его из мертвых, посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы и господства, и всякого имени, именуемого не только в сем веке, но и в будущем. И все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего главою общины, которая есть тело Его, полнота, наполняющего все во всем. Для того, чтобы быть Его телом, нужно облечься в Него. Нужно растворить это Слово и жить так. И главный стимул, главная вот эта движущая сила в нас – это любовь к Богу. Я думаю, что тот, кто любит Бога, тот желает быть угодным Ему во всем. И когда ты движим этой любовью к Богу, то Бог тебя благословит всяким благословением. Во-первых, силой, вот этой жизненной силой, вот этой радостью, вот этой способностью побеждать это зло, способностью быть сильнее вот этой природы чад гнева. Потому что это главный враг, который стоит у нас на пути в Царство Божие. Это тот главный враг, который, в общем-то, уже разрушен. И нам только нужно теперь душу свою освободить от его престолов, чтобы Царство Божие действительно в нас утвердилось. Амен. Амен. Давайте помолимся и закончим сегодняшнее служение.
Слава Тебе, Боже! Мы славим имя Твое святое. Мы прославляем Тебя, Господь, за чудные дела Твои. И мы благодарны Тебе, Господь, за этот путь жизни, по которому Ты нас ведешь, за это учение, за это понимание того, что Ты делаешь, и того места, куда Ты нас ведешь. И мы благодарны Тебе, Господь, за Твой народ, который пронес через века, через толщу лет, закон Бога Твоего и сохранил его для нас, чтобы мы, облегшись в это слово жизни, напитавшись от корня и сока культурной маслины, преобразились и стали подобными Тебе. Ибо мы не ищем благ земных, мы ищем города, художник и строитель которого Бог, того города, в основании которого лежит краеугольный камень и учение апостолов и пророков. Боже, благодарю Тебя Благослови нас и дай нам силы, Господь. Споспешествуй нам идти этим путем, ибо Царство Божие внутрь нас есть, и Ты созидаешь храм свой, устрояя каждого в жилище Божие Духом. Спасибо Тебе, Господи. И пусть придет в каждое сердце радость от того, что Ты ведешь нас. Пусть придет это внутреннее знание, это внутреннее ощущение Твоего присутствия, что Ты всегда рядом, что Ты всегда за нас. Кто против нас? Бог оправдывает нас. Благодарю Тебя. Бешем Иешуа Машиахейну. Аминь.